Глава 11. Неделю они шли на север и северо-запад, среди зелени. Было тяжело. Степь стала неровной. В пейзаже преобладали болота и карстовые воронки, которые становились все глубже. Холмы пестрели чапаралем и кривыми от засухи деревьями. Путники шли по дну расселин. Трижды мастер шепота показывал им, что они бессознательно выбирают путь, по которому шел кто-то раньше, словно ступают по призракам следов. «Куда мы идем?»
«Я знаю, где это. В какой части света?» — ответил Иуда.
Он сверялся с картой и совещался с Дроганом, знатоком степи, храня суровое спокойствие кочевника.
«Почему ты здесь?» — спросил Иуда Дрогана.
Шептун ответил ему прямо в ухо.
«Да, но мне это ни о чем не говорит».
«С тобой он такого не проделывает», — сказал Каттер. «А ведь он может кого угодно подчинить себе этим своим чертовым шепотом. Именно так он, по крайней мере, дважды спасал нам жизнь». Кугуары и гитвинги следили за ними с невысоких холмов или с воздуха. И тогда путешественники стреляли, чтобы отпугнуть их. Им угрожали рощи растений суккулентов. Листья их, словно покрытые воском, были острыми, как сабли, и такими тяжелыми, что даже не шелестели на ветру.
«Смотрите!»
— шепот Дрогана. Он тащил с собой все принадлежности кочевника. Дроган привык к таким местам, но без лошади ему было неуютно. Он показывал путникам то, чего те не заметили бы.
«Здесь была деревня», —
сказал мастер шепота. И точно, они разглядели реголиты фундаментов, сохранившиеся в земле, словно память ландшафта о стоявших здесь некогда домах.
«Это не дерево», —
прошептал он. И все увидели ствол старинной пушки или чего-то похожего, опутанный плющом и покрытый язвами непогоды. Однажды ночью, пока остальные крепко спали, поужинав дичью, Каттер проснулся, сел и увидел, что Иуды нет. Он тупо пошарил в его постели, будто надеясь обнаружить его там. Мастер шепота поднял голову и помрачнел, увидев, что Каттер беспокойно щупает одеяло Иуды. Оказалось, Иуда ушел по направлению ветра и спрятался от него в небольшом углублении у холма. Из своего мешка он достал литой железный аппарат, такой тяжелый, что Каттер удивился, как такую вещь можно было сюда донести. Иуда знаком велел Каттеру сесть ближе к вакситератору. Он уже вставил в него один из своих ребристых восковых цилиндров и положил руку на рукоять. Улыбнувшись, он опустил иглу звукосниматель на верхнюю бороздку.
«Можешь послушать», — сказал Иуда, — «раз пришел. Вот что гонит меня вперед».
Он повернул рукоятку, и через треск и беспорядочные щелчки до них донесся мужской голос. Низкие частоты не воспроизводились, к тому же голос то ускорялся, то замедлялся, в зависимости от скорости вращения рукояти, и его модуляции были трудно уловимы. Порывы ветра уносили слова, как только те выскакивали из раструба.
«Не смущайся, что мы едва знакомы, ведь, говорят, ты из наших, сестра. Вот я и подумал, что тебе лучше узнать об этом от нас, а не от бумаги. Дело в том, что он умер, Узман умер и похоронен. Мне жаль, что тебе довелось вот так это услышать. Жаль, что тебе вообще довелось это услышать. По правде говоря, умер он спокойно, имею в виду, он умер тихо, мы похоронили его впереди. И теперь он под нашими путями. Кое-кто говорил, что его надо отнести на кладбище, но я был против. Я сказал им, вы знаете, что он не хотел этого. Он велел нам сделать все как надо, все как всегда. Поэтому я их заставил. Мы носим по нему траур. Он не велел, не надо организованного траура, — сказал он. Когда мы сражались, они сказали мне, и после пятна он сказал нам, не плачьте, но празднуйте, но, сестра, я ничего не могу поделать. Нам не запрещается горевать, а ты оплакивай, сестра, продолжай. И я тоже буду, это я, Рахул, а теперь до свидания».
Игла дернулась и остановилась. Иуда плакал. Каттер не мог этого вынести. Он протянул было руки, но передумал, видя, что его объятия сейчас не кстати. Иуда не всхлипывал. Ветер обнюхивал их обоих точно пес. Луна едва светила. Было прохладно. Каттер смотрел, как слезы текут по щекам Иуды, и страдал от неисполнимого желания прижать этого седовласого человека к своей груди. Выплакавшись и насухо вытерев лицо, Иуда наконец улыбнулся Каттеру, а тот отвел глаза и осторожно заговорил. «Ты ведь знал его, того, о ком он говорит. Я вижу. Кто прислал тебе это письмо? И чей это брат?»
«Мой», — сказал Иуда. «А я сестра. Я его сестра, а он моя».
Перед ними вырастали невысокие холмы, покрытые роскошным ковром ярких цветов. Пыль липла к потному Каттеру, приходилось вдыхать цветочную пыльцу. Путники еле ползли по незнакомой земле, придавленные жарой и грязью, словно мухи, которых окунули в патоку. На зубах скрипел шлак. Впереди, за линией холмов, небо словно выцвело, и не только от зноя. Столбы черного дыма тянулись вверх, постепенно рассеиваясь. Они казались недосягаемыми, как радуга, но на следующий день запах гари усилился. Появились тропы. Вступив на обитаемую территорию, путники приблизились к очагам пожаров.
«Смотри!»
— обратился мастер шепота к каждому по очереди. На холмах далеко впереди наблюдалось какое-то движение. Взглянув в подзорную трубу Дрогана, Каттер увидел, что это люди, человек 100. Они тянули тележки с пожитками, подгоняли животных-кормильцев. Жирных птиц размером с корову, толстых, четырехлапых. Лишней парой ног им служили тощие голые крылья. Караван изнемогал от усталости и отчаяния. «Что там происходит?» — спросил Каттер. К полудню путники оказались в местах, где землю покрывали трещины, и пошли оврагом такой глубины, что в нем запросто скрылся бы многоэтажный дом. Там они увидели куски чего-то коричневого. Казалось, будто завернутая в бумагу и перевязанная бечевкой посылка упала с большой высоты. Оказалось, к скале привалился фургон со сломанными колесами, весь разбитый и обгоревший. Вокруг лежали мужчины и женщины с проломленными головами или развороченными от пуль животами, содержимое которых выплеснулось им на одежду и обувь. Их аккуратно рассадили или разложили там, где их застала смерть, и оставили как солдат в ожидании приказа. Рота покойников. Перед ними, точно полковой талисман, лежал ребенок, свернувшийся калачиком. Его пронзил обломок клинка. Но это были не солдаты, а обыкновенные крестьяне, судя по одежде. Днище повозки устилали их пожитки, изорванные тряпки, непривычной формы посуда, чайники, горшки и утюги. Каттер и его товарищи смотрели, зажав ладони рты. Дроган обмотал платком нижнюю часть лица и шагнул к трупам, спугнув с них тучи мух. Взяв деревянную спицу, он потыкал ею в тела так осторожно, точно оказывал им знаки внимания. Солнце иссушило мертвецов, кожа завялилась. Каттер видел, как из-под нее выпирают кости. Повозка накренилась, когда Дроган заглянул в нее. Он присел на корточки и стал изучать раны, опуская в них свою спицу, а остальные наблюдали за ним, порой испуская звуки. Когда мастер шепота осторожно взялся за клинок, пронзивший мальчика, Каттер отвернулся, чтобы не видеть, как шевельнется мертвое тело.
«Они мертвы уже несколько дней», —
услышал Каттер шепот Дрогана, стоя к нему спиной.
«Это ваши, выковано в Нью-Крабюзоне, милицейский клинок».
Роковые пули были выпущены из милицейских пистолетов. Клинок, пронзивший ребенка, держала рука милиционера, мужчины или женщины. Милицейские кинжалы исполосовали полок фургона. Руки уроженцев Нью-Крабюзона разбросали крестьянский скарб.
«Я же говорил...»
— очень тихо произнес Иуда. «Может, уйдем отсюда?» — подумал Каттер. «Не хочу при них говорить». Часто дыша, он поднял голову и увидел Помрая и Элси, прижавшихся друг к другу.
«В моем письме, Каттер, ты помнишь?»
Иуда не сводил с него глаз.
«Я говорил тебе, что ухожу из-за этого».
«Мы недалеко от границы с Тэшем. Все это не значит, что милиция ищет железный совет.
У них база на побережье, откуда они посылают эти отряды. Это работа, лишь половина задания. Они идут на север. Они ищут совет».
За каньоном мертвецов начиналась открытая местность. Зная, что милиционеры, разделавшиеся с беженцами, вряд ли ушли далеко, путники двигались осмотрительно. Стоило Каттеру закрыть глаза, как он видел перед собой этих терпеливых покойников. Дроган шел впереди по тропе в зарослях полыни. Перед ними вставал дым над полудикими, поросшими кое-где кустарником полями на склонах холмов. Все вокруг говорило о варварском налете. От запаха гари нечем было дышать. С ружьями наперевес путешественники вышли на первое маленькое поле. Борозды и межи, взрытая земля, когда-то она была оливковой рощей. Там, где небольшие деревца были вырваны из почвы, приходилось переступать через распростертые щупальца корней. Засохшие оливки валялись повсюду, точно звериный помет. Обугленные пеньки торчали из воронок, словно скульптуры. Валялись человеческие трупы, обгоревшие до костей. Когда-то там стояли хижины, но их сожгли. На равнине, среди невысокого кустарника и пересохших ручьев, дымились точно шлаковые отвалы, груды черного мусора. Тошнотворно-сладко пахло мертвечиной. Каттер прорубался через сухой летний подлесок. Первое время он никак не мог понять, что перед ним. Кучи мусора оказались грудами трупов. Из них торчали обугленные останки каких-то копытных животных, крупных и тяжелых, как буйволы, только с хоботами и бивнями. Зверей покрывали панцири из пепла и сморщенных листьев. Корни торчали из шероховатых боков.
«Виносвиньи», — сказал Иуда. «Мы в стране Галаджи. Вот сколько мы прошли».
Поднялся ветер, и глаза путешественников обжег прах с вершины холма. Пепел, олив, виноградные лозы и листьев. Мертвые животные зашелестели. Помрой нашел канаву, где гнили десятки мужских и женских трупов. Хотя после смерти прошло много дней, штрихованные татуировки были хорошо различимы. Трупные пятна покрывали кожу цвета пемзы с каменным пирсингом. Это были пастухи-виноградари. Кланами, целыми коленами кочевали они по жарким северным степям, присматривая за стадами виносвиней. Они шли за животными следом, защищали их от врагов, а когда наступало время собирать урожай, с изумительным искусством увертывались от рогов агрессивных травоядных, срывая зрелые гроздья, налившиеся на их боках. Каттер сглотнул. И все сглотнули, глядя на мертвецов, растерзанных на клочки пушечным огнем.
«Это может быть колено Придикуса или Хариума или Гневры», — сказал Иуда.
Вокруг, догорая, дымили виносвиньи вместе с выросшим на них урожаем. Целый день отряд шел по обожженным холмам, через изрубленные в щепки оливковые рощи, встречая на своем пути истребленные стада плодовых животных и обугленные трупы виноделов. Целый загон огромных мясных птиц пошел на корм червям. Кругом стояла тишина. Лишь трещали непрогоревшие угли и глухо стучали обугленные ветки. Иные тела сохранили следы учиненного над ними насилия. У одной женщины задранная юбка стала жесткой от крови. Здоровяк-винодел получил пулю в живот, а глаза ему выкололи кинжалом. От вида гниющей плоти Каттера выворачивало наизнанку. Они обнаружили одну живую виносвинью, свалившуюся в каменный бассейн. Животное тряслось от голода и лихорадки. Хромая, зверь бродил по кругу и пытался рыть землю копытом. На боках, словно жилы, вздувалась сетка виноградных корней. Листья покрывали его, будто мех. Ягоды симбиотического растения засохли. Каттер пристрелил его из жалости.
«Вот почему как-то решили драться там, на юге», — нарушил долгое молчание Помрой. До них дошли слухи об этом. Поэтому, увидев милицию, они решили, что настал их черед.
«Но зачем? Зачем все это?» — спросила Элси, с трудом сдерживая слезы.
«Галаджия ведь не Тэш, это дикие земли. Здешние племена не относятся к Тэшу».
«Нет, но так можно нанести Тэшу вред», — ответил Иуда. «Вино и масло из Галаджи продаются на его рынках. У милиции не хватает сил напасть на сам город, но ударь по крестьянам, и пострадают сундуки Тэша».
Пределы нанесенного на их карты мира давно остались позади. В 200-300 миль к юго-западу на Приморской равнине лежал Тэш. Каттер думал о нем, хотя и не представлял, какие картины должны вставать перед его внутренним взором. Какой он, Тэш, город ползущей жидкости? Рвы с водой и стеклянные кошки, равнина Катаблипаса, корабли торговцев, дипломаты-бродяги и, наконец, плачущий принц. Тысячи морских миль отделяли Железный залив от далекого берега к северу от Тэша, на котором Нью-Корбюзон обустроил свой плацдарм. Милиции приходилось, оставив позади Шанкел, плыть по морям, кишащим пиратами и птицами Пиаса, и пробираться через пролив Огненная вода, где интересы тэшских соседей защищала ведьмократия. Сухопутных маршрутов через дикие степи Рахаги не существовало, и путь срезать было негде. Вот почему эта война так тяжело давалась Нью-Корбюзону. Его корабли месяцами бороздили враждебные воды. Каттер был потрясен неистовой мощью своего города. В тот вечер путники ужинали незрелыми фруктами с мертвой виносвиньи и грустно шутили насчет того, какой прекрасный урожай удалось собрать. На второй день пребывания в стране виноделов они обнаружили останки грабителей. Оказывается, не все складывалось так, как того хотела бы милиция Нью-Корбюзона. Это были останки Носхорна, носорога в панцире из железа, переделанного в танк для действий на равнине. Двухэтажный, с поднятыми стволами пушек на крупе, с шеей, усиленной поршнями, вместо рога огромное сверло. Носхорна взорвали и изувечили крестьянскими орудиями. Вокруг валялись потроха и механизмы. Там же лежали шестеро погибших милиционеров. Знакомая форма странно смотрелась среди этого зловещего пейзажа. Их зарезали. На земле лежали брошенные серпы виноделов. Вся страна кишела пожирателями падали. Похожие на лисиц твари рылись в земле в поисках мертвечины. Ночью путников разбудил выстрел дрогана.
«Упырь!»
шепнул он каждому по очереди. Ему не поверили, но наутро все увидели труп. Бледный, как выходец из могилы, обезьяноподобный, с широким зубастым ртом, на безглазом лбу засохшая кровь. Дорога вела на север. Стало прохладнее, но не намного. На жаре, среди упырей, трупов и одуряющей вони гниющих плодов и дыма, в стране, превратившейся в страшный призрак самой себя, Каттеру казалось, будто он пробирается окраинами какого-то ада. Несколько дней они карабкались по отвесным каменным стенам. И вот на севере вдруг замаячили покрытые лесом холмы. Иуда обрадовался.
«Нам туда!» — сказал он. «Там кончается Вельт. Это граница земли Галаджи».
Израненная после прохода милиции земля осталась позади. Отряд миновал зону примитивного земли и виноделия, ту полоску в несколько десятков миль шириной, которая еще недавно заслуживала название страны, а теперь лежала в руинах. Теперь воздух стал влажным, а путь пролегал через приветливые округлые холмы медно-красного цвета. Шел теплый слабый дождь, вирга, который высыхал, не достигая земли. То были места, которые посещали одни мудрецы древности да странники. В Нью-Корбюзоне ходили разные слухи об этих невиданных краях, где среди лета сохранялись островки льда. Термиты размером с собаку строили города, а облака спрессовывались в гранит. В пятницу запах гари снова защекотал путникам ноздри. Вскарабкавшись по склону холма, где из-под их ног сыпался щебень, они увидели, что от леса их отделяет полоса, заросшей кустарниками земли, и на этой земле прямо перед ними что-то горит. У всех вырвались крики изумления.
Всего в нескольких милях от них — Хелона. Ее титанические ноги были раздвинуты, грудной щиток прижат к земле. Панцирь вздымался, как гора, опоясанная стеной из кератина, а выше громоздились наслоения костной ткани, которые человек из поколения в поколение превращал в башни и подвесные мосты. Гигантская черепаха была больше 100 ярдов в длину и жила так долго, что на ее спине возникло целое многоярусное поселение с зубчатыми стенами. Хрупкие наросты на панцире превратились в жилые кварталы, шпили, зиккураты, колокольни, соединенные висячими мостами и пронизанные лабиринтами улиц и тоннелей. И все в них — мягкие изгибы на месте углов, причудливые плоскости стен, мостовые, облицовку, покрывал пестрый черепаховый узор. Хелона была мертва и горела. В воздухе пахло паленым волосом. Над панцирем жирными клубами поднимался дым. Из раскрытой пещерообразной пасти текла кровь и другие жидкости. Поверженную черепаху окружали ньюкрубизонские крепости на колесном и гусеничном ходу, а также передвижные орудия. Два Носхорна с экипажами, командиры в низких креслах сидят на шеях у носорогов, держа ручки управления, соединенные напрямую с нервными узлами животных. Милицейская пушка, причинившая такие разрушения, наверное, была мощнее, чем казалось. Пешая милиция двигалась прямо на путников. Они преследовали колонну беженцев, спасавшихся из развалин черепашьего города. Дроган и Иуда вели отряд через кусты, как вдруг раздалось отрывистое «ке-ке-ке», и тут же крики людей и свист пуль. Бросившись на землю, они лежали неподвижно, пока не убедились, что пули предназначены не им, и тогда поползли к подножию холма, где скрылись за глиняной баррикадой. Выше, под прикрытием деревьев, залегла цепочка подавленных страхом беженцев. Не все были людьми. Одни прятались за поваленными стволами или в ямах, другие побежали. Их крики ужаса терзали слух. На вершине холма занял позицию отряд милиционеров. Их было едва видно. Офицеры припали к картечницам. Тут же налетел шквал грохота и пуль, и многие беженцы попадали. Каттер в ярости смотрел на происходящее. Новые пули взрыли землю. Умирающие задергались в попытке отползти. Один хелонянин поднес что-то к губам, раздался тонкий свист. Где-то высоко в небе закричали, и милиционеры споткнулись о магию свистка. Дроган наблюдал за вершиной в подзорную трубу. Иуда повернулся к нему и в ответ на его шепот воскликнул. «Что она делает?» На холме раскинуло черные кожаные крылья, нечто сооруженное из проволоки и темной кожи, ростом выше человека. Раздались щелчки, будто раздвигали что-то металлическое. В несколько приемов конструкция раскинулась, словно пюпитр. Воздух загудел. Началась магическая церемония. Женщина-офицер сделала несколько пассов. Раздался треск, и проволочно-кожаная махина тронулась с места. Запрокинув голову со стеклянными глазами, существо дважды взмахнуло кожаными крыльями, взмыло в воздух и понеслось к холму, где скрылись галаджиты. Его конечности походили не на руки или ноги, а на продолговатые клинки, острые и блестящие. Тварь потерла ими друг от друга со звуком натачиваемых ножей. Уродливая кукла летела к прятавшимся беглецам. Иуда вытаращил глаза, а потом заговорил, едва не захлебываясь от ярости и презрения.
«Полуфабрикат!» — сказал он. «А еще тупее придумать не могли?»
Выпрямившись во весь рост, он шагнул на вершину пологого холма. Каттер тут же пошел за ним и прицелился. Летучий милицейский убийца пролетел над ранеными, завывающими от страха, и настиг человека со свистком. Тот выдавил еще одну слабую ноту, но в твари не было жизни, которую можно было отнять. Она вонзила в человека свои клинки. Несчастный закричал и умер, истекая кровью. Иуда зарычал. Каттер выстрелил вверх, чтобы прикрыть его. Иуда завыл и впился глазами не в летающий ужас, а в женщину, которая им командовала. Проволочная штуковина оторвалась от останков своей жертвы и взмахнула рукотворными крыльями. Иуда набрал полную грудь воздуха, словно готовясь ринуться в бой. Никто не стрелял. Все, даже перепуганные галаджиты, смотрели, как кожаная птица пикирует на Иуду, раскинув ножи крылья. Каттер выстрелил, но не мог сказать, попал он или нет. Иуда поднял с земли горсть пыли и камней. Его рык стал громче и перешел в вопль, когда тень нависла над ним.
«Против меня!» —
его голос потрясал своей мощью.
«Голема против меня!»
Совсем по-детски Иуда швырнул заряженный пылью в чудовище. Последовал ошеломляющий энергетический взрыв. Голем сразу же камнем устремился вниз. Сила, заставлявшая его лететь, исчезла. Иуда стоял над грудой покореженного металла, который покинула заимствованная жизнь. Несколько мгновений стояла тишина. Иуду трясло от злости. Он ткнул пальцем в вершину холма.
«Голема! Против меня!»
Картечница нацелилась на Иуду, но раздались ружейные выстрелы. Управлявший ею милиционер вскрикнул и погиб от руки невидимого Дрогана. Внезапно воздух прошили десятки пуль из винтовки Дрогана, мушкетона Помрая, револьверов Элси, Каттера и напуганной милиции. Иуда шагал сквозь канонаду. Низким басом он выкрикивал какие-то слова, но Каттер ничего не мог разобрать. Он бежал за Иудой, чтобы прикрыть его. Вдалеке ньюкробюзонские милиционеры кричали и беспорядочно палили с холма вниз. Иуда Лев достиг кургана, сложенного из тел галаджианских мертвецов. Чародей просунул руку между трупов и рявкнул. Все взволновалось кругом, когда мировую энергию пустили в новом направлении. Мгновение застыло, разбухло и разразилось невиданным. Куча трупов встала, превратившись в голема из плоти. Он двигался, хотя нервы внутри тел давно омертвели. Гора мертвого мяса, истекая неостывшей еще кровью, зашагала по полю боя. Своими очертаниями голем лишь отдаленно напоминал человеческую фигуру. Пять или шесть тел слились в одно, складываясь без разбора, как попало. Ногами голему служили коченеющие трупы. У одного, перевернутого, голова стала ступней нового существа, при каждом шаге все больше расплющиваясь, до полной неузнаваемости. Туловище было собрано из рук и костей. Одни мертвецы стали руками, другие — головой, и создание с ужасающей скоростью неслось вверх по холму, теряя по дороге куски самого себя. Его путь отмечали вопли виноградарей, разглядевших в этой жуткой пародии на человека своих детей и возлюбленных. Позади голема шагал Иуда, излучая энергию, которая сверхъестественной пуповиной соединяла его с монстром. Милиционеры на холме не могли бежать и стали отстреливаться, когда голем из мертвецов добрался до них. Куски плоти сыпались с него, пока он взбирался на вершину. А там солдаты Ньюкробюзона еще больше обезобразили голема огнем из винтовок и картечниц. Но он все равно успел измолотить их до смерти и размазать по земле. Удары наносили тела мертвых мужчин и женщин, превращенные в его кулаки. Когда на вершине холма все стихло, и последний солдат упал замертво, голем перестал существовать. Составлявшие его трупы рассыпались по земле. Мертвые милиционеры носили камуфляж, украсив его отрезанными ушами, вырванными зубами и какими-то нашивками, обозначавшими, сколько убитых на счету у их носителя. Все до единого были в масках. Двое выжили. Один, контуженный свистом, бредил, мечась в сверхъестественной лихорадке, которой наградил его волшебный свисток. Другому пуля из мушкетона Помрая раздробила кисти рук, и он визжал, не сводя взгляда с кровавого месива на месте пальцев. Дроган обшаривал трупы. Главные силы, те, что у Хелоны, скоро опомнятся и пошлют разведчиков узнать, что произошло с их карательным отрядом. Иуда устал. Сооруженный им голем, такой большой и так быстро возникший, отобрал у него много сил. Он обыскал убитую капитаншу-чародейку, чьего раздвижного голема он с такой легкостью дезактивировал. Ее снаряжение, батареи, сосуды с химикатами и колдовской камень он забрал себе. Иуда избегал встречаться с Каттером взглядом. «Стесняется своей выходки», — подумал тот. Иуда, который поднимался на холм, точно некий разгневанный дух. Иуда, который наделил мертвых подобием жизни. Иуда, големист с непревзойденным могуществом и опытом. С тех пор, как война конструктов вынудила богачей расстаться с механическими слугами, он сколотил на своем искусстве целое состояние. Но до этой смертоносной прогулки Иуды с големом Каттер никогда не видел, чтобы его товарищ демонстрировал свою мощь, а тем более упивался ею. «Голема против меня!» Ярость вспыхнула в Иуде на удивление быстро, и теперь он пытался стушеваться. Беглецы следили за ним. Среди них были люди с Хелоны, мужчины и женщины с кожей разных цветов, в одеждах удивительного покроя. Были жуки ростом с ребенка, ходившие на задних лапах. Они смотрели радужными глазами, протягивая усики к Каттеру. А мертвые жуки лопались сухим треском, забрызгивая все вокруг сукровицей. Среди людей выделялись носившие простую одежду охотников. Они были выше хелонян, их кожа отличалась холодным серым оттенком. «Виноградари», — догадался Каттер.
«Дважды беженцы», — отозвалась Элси. «Они, наверное, сбежали от милиции на черепаху, а теперь снова вынуждены бежать».
Один из виноградарей заговорил, и путникам с хелонянами долго пришлось перебирать разные языки, прежде чем они обнаружили несколько общих слов. Пока беженцы, поднимая пыль, уходили через кустарник к теплому лесу, Дроган обыскивал поле боя, а Иуда отдыхал. За их спинами всхлипывали раненые милиционеры.
«Нам пора», — сказала Элси.
Они проложили путь вместе с последними хелонянами, группой молчаливых людей-насекомых и двумя беженцами-виноделами, и вошли в лес. Позади трясся и бушевал в колдовской лихорадке ньюкробюзонский милиционер. Этот лес совсем не походил на строевой. Здешние деревья были тверже, их опутывали лианы, ветви гнулись под тяжестью мясистых листьев и темных незнакомых плодов. Кричали неведомые животные. Испуганные, растерянные хелоняне смотрели на Иуду с нескрываемым отчаянием. Им не хотелось покидать могущественного человека, который их спас. Но в отличие от Каттера и его компаньонов, ставших за время пути отличными ходоками, хелоняне двигались неуклюже, и путников это злило. Медлить было нельзя, и они обогнали беженцев, которые не выдержали ритма, заданного сухощавыми, тренированными телами путешественников. Каттер знал, что милиция бросится за отрядом в погоню, и тем, кто отстанет, не сдобровать, если их обнаружат. Но он слишком устал, чтобы мучиться угрызениями совести. Ни слова не говоря, люди-насекомые нашли в лесу свои тропы и двинулись по ним. К ночи спутниками остались лишь виноделы, обладавшие выносливостью охотников. Наконец, когда хелоняне совсем отстали, решено было сделать привал. Странная то была компания. Виноделы и Каттер с товарищами разглядывали друг друга за ужином, с молчаливой приязнью подмечая различия. В первые два дня их преследовал грохот военных машин. Потом все стихло, и много дней путники шли в тишине, однако были уверены, что погоня не отстала, а потому не сбавляли шага и старательно заметали следы. Виноделы, Бехилуа и Сусулил, шли с ними. Они часто впадали в тоску и лили слезы, в основном по привычке, оплакивая потерю своих животных-кормильцев. Вечерами они подолгу нараспев разговаривали у костра, нисколько не смущаясь тем, что спутники их не понимают. Иуда переводил обрывки их бесед.
«Что-то про дождь», — говорил он. «А может, про гром. а еще про змею, луну и хлеб.
У Элси был спирт. Виноделы напились и станцевали историю. В какой-то момент они исполнили сложный двойной хлопок и обернули к зрителям новые лица. Волшебство, передававшееся в их роду из поколения в поколение, превратило их в игривых чудовищ, придав зубам сходство с клыками. Под действием заклинания их уши вытянулись и стали похожи на крылья летучих мышей. Виноделы спрашивали путников, куда те идут. Иуда говорил с ними на смеси разных языков и пантомимы. Каттеру он объяснил, что сказал виноделам, будто странники ищут друзей. Некий миф, то, что потерялось, но что они должны спасти, чтобы оно в один прекрасный день спасло их. Одним словом, железный совет. Виноделы глазели на него, ничего не понимая. Каттер не мог взять в толк, почему они не уходят. Вечерами виноделы и путники учили отдельные слова из языков друг друга. Каттер пристально смотрел на Сусулила и видел, что тот поймал его взгляд. По утрам шел теплый дождь, как будто джунгли покрывались испариной. Путники прорубались через лианы и чапараль, отбиваясь от комаров и бабочек-вампиров. Ночами, едва сбросив рюкзаки, они падали на землю, грязные, измученные в пятнах крови. Помрой и Элси закуривали и сигаретами прижигали пиявок. Рельеф менялся, и с ним менялся лес, постепенно переходя в горы. Делалось прохладнее. Деревья становились ниже. Появились ибисы и нектарницы. Виноделы ловили и пекли древесных крабов. Бехилуа чуть не погиб. Королевский панголин хлестнул его ядовитым языком. Изредка, когда кто-нибудь выбивался из сил, Дроган просил разрешения пошептать ему. Все, кроме Помрая, соглашались, и человек передвигал ноги, повинуясь неслышному для остальных приказу.
«Ты знаешь, куда мы идем, Иуда?»
Иуда кивал Каттеру, совещался с Дроганом, снова кивал, но от Каттера не ускользала его тревога. Он то и дело сверялся с компасом и отсыревшими картами. Каттер внезапно ощутил страшную усталость, словно Ньюкробизон был кандалами, которые везде приходилось таскать на себе, словно любое незнакомое место было отравлено воздухом родного города. Помрой и Элси снова стали заниматься любовью. Иуда спал один. Каттер слушал и заметил, что Бехилуа и Сусилил тоже слушают. А потом с изумлением увидел, как они, посовещавшись тихонько на своем языке, сели и начали без всяких церемоний мастурбировать в такт, трогая друг друга. Увидев, что на них смотрят, виноделы прервались, и Сусулил жестом предложил Каттеру присоединиться, после чего тот поспешно закрыл глаза. Утром Бехилуа исчез. Сусулил пустился в объяснение.
«Ушел в город на деревьях», — перевел Иуда после нескольких попыток. «В лесу есть город. Туда уходят все, кого прогнала с насиженных мест милиция. Все, кто выжил во время бойни в деревнях виноделов, хелоняне, кочевники из Вельда. Город всех изгнанников в лесу. Там они нашли Бога, который может дать ответ на любой вопрос. Сусулил говорит, Бехилуа пошел, чтобы рассказать им про нас».
«Про тебя», — продумал Каттер. «Про то, что ты сотворил с милицией. Ты становишься легендой, даже здесь».
«А он почему остался?» — спросила Элси.
«Иуда вдохновил его, вот и все. Как вдохновляет нас всех», — ответил Каттер спокойно, без иронии.
Каттер шагал по пятам за Сусулилом. К вечеру они вышли на прогалину, и если бы не Сусулил, который отпихнул его в сторону, Каттер врезался бы в замшелые кости, выдававшие присутствие дерева живоглота. Его гибкие, как ивовые прутья, щупальца были опушены и покрыты папоротниками, точно шипами. Каттер не мог сказать, какому животному принадлежали кости, только видел, что среди них есть и свежие, без наростов. Какой-то человек, обитатель лесной чащи, сидел на нижних ветвях дерева. Его голова и плечи скрылись в зарослях. Болтавшиеся ноги раскачивались и пинали воздух. Дерево занималось перевариванием. Сусулил приблизился к нему, и каттер взвыл. Растение-хищник протянуло к охотнику сучья щупальцы, которые, казалось, раскрылись в движении, хотя это могло быть всего лишь случайным шевелением листвы. Винодел упал на землю, подкатился к стволу и взмахнул серпом, потом сделал кувырок назад и выпал со стены дерева анемона. Ноги пойманного в ловушку жителя лесов продолжали содрогаться.
«Ох, какая гадость!» — сказала Элси.
Сусулил держал в руках срезанный им плод. Маленький, коричневатый и комковатый, он отдаленно напоминал человеческую голову. Из всех плодов Сусулил выбрал тот, который вырос после поглощения человека. «Еще одно культурное различие», — подумал каттер вечером. Все собрались вокруг костра. Сусулил поедал свою добычу. Помрой и Элси, и даже Тихий Иуда не скрывали своего омерзения. Для них это было все равно, что лакомиться собачьими какашками. Каттера затошнило, когда Сусулил откинулся назад и улегся поспать и переварить жуткий плод, выжимку из покойника. Прежде чем закрыть глаза, Сусулил украдкой бросил на него взгляд. Помрой и Элси легли, а Иуда с каттером задержались у огня. Когда каттер, наконец, пошел ложиться, то поймал на себе одобрительный взгляд Иуды и понял, что тот знает о его намерениях. Его охватил знакомый прилив чувств. Каттер дождался, пока все вокруг ровно засопят во сне и лагерь зальет лунный свет. Когда он разбудил Сусулилла и впился губами в его губы, вкус мертвеца перешел с языка винодела на его собственный.